Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку по завету князя Даниила, которая будет проходить с 7 по 12 сентября в торговом центре РМ. Это метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день, 12 сентября, выставка-ярмарка закроется в 16 часов, в 4 часа дня. Ждем вас, дорогие друзья. Радио «Радонеж» обязательно будет принимать участие в этом православном форуме. Спаси Христос!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. В течение этого часа, как всегда, в нашей студии включен телефон 8-495-959-59-39. Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя, дорогого и редкого, почитаемого очень нами нашего автора давнего, протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя Богоявления Господня в Пензе и во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в городе Спутник. Батюшка также директор епархиального духовно-просветительского центра во имя святителя Иннокентия Пензенского. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Рад также приветствовать и вас, Антонина Александровна, и, конечно, всех наших радиослушателей. Действительно, вспоминаю эти добрые святые времена, когда мы почаще могли общаться в прямом эфире с нашими православными слушателями, и, конечно, это давало и утешение, и возможность общения, и в то же время как-то мы тогда объединялись во имя тех великих дел и задач, которые мы совершали по благословению Священного Началия.
Ну, не говорите в прошедшем времени, батюшка. Я думаю, что мы сейчас трудимся во славу Божию, и надеюсь, и верю, и молюсь, как и множество ваших чад, о том, чтобы это сотрудничество продолжалось и дальше. Мы в такие прекрасные с вами дни встречаемся. Последние не лето, конечно, но освященные вот этими великими праздниками Успения Пресвятой Богородицы, Спаса нерукотворного образа. И в канун нового учебного года. Все у нас тут сошлось. Правда, дни такие летние, жаркие, никакого ощущения предстоящей осени. Но сейчас уже у всех у нас такие хлопоты подготовительные к школе.
Действительно, заботы. И сегодня само назвучит, конечно, проповедь о том, что мы говорим о том, что начинается новый учебный год. Он не только учебный год, но и новый церковный год. Мы знаем, что этими святыми успенскими днями завершается церковный год, и он опять-таки начинается с Рождества Богородицы. С этим было связано и начало церковного индикта. Поэтому, конечно же, события огромные, и кто вовлечен в учебный процесс. Если мы говорим, будем только что наши дети, то мы скажем неправду, потому что в учебный процесс вовлечены все буквально, и родители, и взрослые, и дети, и бабушки, и дедушки, потому что никто не равнодушен, и сегодня все заняты, конечно, подготовкой детей к новому учебному году, и, конечно, кто пойдет в садик, тоже определенная подготовка нужна. Кто-то идет в школу, кто-то идет в колледж, кто-то в высшую школу поступил. И здесь заботы и проблемы, и, конечно, родители сегодня заняты этой заботой, и никто из них не остается равнодушным. А наше пасторское попечение, конечно, о всех людях и особенно о тех, кто идет учиться, потому что есть наша хорошая православная поговорка: «Без Бога не до порога», то есть без Бога невозможно получить знания, без Бога невозможно утвердиться, без Бога невозможно сформировать такую настоящую полноценную личность. Кроме такого нашего образования, мы должны еще заботиться и о духовном образовании наших детей, и потому что все полученные знания, если они не будут, конечно, согласованы с нашими духовными размышлениями, то они могут и не принести пользу.
Они даже вред могут принести, конечно, если какой-то высокоученый человек изобретет что-нибудь, не дай бог, такое.
Потому что, ну и так, ведь в человеческой жизни мы знаем, что апостол Павел очень хорошо определил, что знания надмевают, а любовь назидает. Поэтому, конечно же, знания, они должны быть сопричастны с той любовью, действительно, с которой человек будет подходить вот очень аккуратно и бережно к своим знаниям. Но в то же время ведь мы не должны забывать, что наши дети, когда идут в школу, это уже они соприкасаются с тем социумом, который окружает его. И здесь необходима социализация. Социализация – это вхождение в общество. А вхождение в общество – это не просто, что ты получил в доме своем, или какое положение ты занимаешь среди домашних своих, такое положение у тебя будет в школе. Нет, конечно же. Или ты будешь требовать то, что ты требовал дома, ты будешь требовать в школе. И такого тоже не будет происходить, потому что здесь ты должен иметь такие качества, которые тебе помогут ужиться в общественной жизни, и в то же время те качества, которые помогут тебе как бы утвердиться среди своих друзей и товарищей, потому что не то, что твое величие или богатство тебя, или твое положение какое, или положение твоих родителей будет тебе формировать вот ту атмосферу, в которой ты будешь жить. Нет, конечно же, но твои вот именно личные качества, умение дружить, умение любить, умение прощать, умение поддерживать вот своих товарищей, делиться своими знаниями, своими возможностями. Вот это действительно помогает нашим ребятам утверждаться в обществе.
То есть они из семьи уже эти качества должны принести,
конечно,
они должны быть,
конечно,
научены.
Конечно, они должны научены. И родители, кроме того, что они готовят детей в школу, покупают им хорошую форму, там, и красивую, и дорогую, и, конечно, и портфели, и разные предметы, необходимые для учебы, все-таки должны заботиться о духовном воспитании своих детей.
Это даже в первую голову, правда, Батюшка?
Это
иначе
очень
стрессы,
важно.
Стрессы, кризисы.
Конечно, конечно. Мы знаем, что они действительно будут сталкиваться с большими проблемами. И мы должны дать им духовный иммунитет, чтобы они могли эти духовные проблемы рассматривать, или на самом деле проблемы отношений или успеха, неуспеха, что-то получаться будет, что-то не получаться, вот со стороны духовной. Тогда им будет легче преодолеть эти проблемы, и эти проблемы, они не будут их загонять буквально в угол. Почему? Потому что мы сейчас должны не скрывать, я перед эфиром немножечко посмотрела интернет и посмотрела, количество в год совершается суицида среди подростков. Это рассматривались дети от 8 до 18 лет. Оказывается, в год почти мы приближаемся, каждый год этот процент увеличивается, около 4000 человек, детей. Смотрите, возраст какой берется, от 8 до 18 лет. И начинают разбираться проблемы. А какие проблемы? Какие проблемы? Ну, конечно же, проблемы в основном это проблемы отношений с родителями.
То есть не всегда это неблагополучные семьи?
Нет, это очень даже благополучные семьи. И здесь просто несогласие. Потому что не было вот такого духовного воспитания детей. Ничего не дали. Они не знают заповеди. Они не знают, что можно, что нельзя по отношению к Богу. Они не понимают, что такое грех. То есть каждый поступает так, как он захочет. То есть как я хочу, так я поступаю. Но, понимаете, формируется понимание, что можно, что нельзя. А у нас, например, когда нас мама воспитывала, она не говорила, что можно, что нельзя. Она сразу говорила, это грех, а этого делать можно. То есть вот этот вот плохой, это грех. И ты понимаешь, что грех, он везде грех. Потому что есть понимание хорошего и плохого на улице, есть хорошего понимания дома. И эти понимания, они совершенно бывают разные, а порой даже и противоположные. Поэтому, а грех, ты, где бы ты его ни совершил, ты понимаешь, что это плохо. В первую очередь, вот этот поступок, он тебя ставит в другую сторону, по другую сторону от самого Господа.
То есть ты ответишь не только там перед мамой, перед учителем,
конечно,
перед Господом.
Конечно. Но есть такая, опять-таки, поговорка. Папы нет, мамы нет, все мне дозволено. А Бог, он везде присутствует. И нет такого места, чтобы Бога не было. Когда ребенок понимает, и когда разбирают с ним заповеди, это, понимаете, рождает у него некое понимание. И вот сегодня детские правозащитники, они говорят о том, что стали разбираться, а какая проблема существует, из-за чего дети совершают суицид. А оказывается, проблема это отношения с родителями.
Это на первом месте?
Это на первом месте. Это рассматривается порядка где-то от 60 до 70%. Вторая большая процентная соотношение, это, конечно, что-то не получается по учебе или плохо сданные экзамены.
Да, страх ОГЭ, перед ЕГЭ, ЕГЭ мы
да,
читали
да,
даже
да,
вот
да,
жуткие
да.
случаи.
Вот. И, конечно, неразделенная любовь, очень тоже большой процент, и причем это неразделенная любовь, мы говорим сейчас о крайней мере суицида, ведь многие ребята, я говорил как-то с проректором по научной работе Баумского университета, и он мне сказал, что, знаете, очень тоже большой процент, когда ребята, вот неразделенная любовь, они не могут учиться, они просто бросают, хотя поступают с большими баллами в вуз и проходят конкурс, а не могут учиться, потому что потом забрасывают учебу, они как бы встретились с этой проблемой и не знают, как ее решить.
Потрясающе. Но мы с вами тоже были молодыми, какие-то испытывали чувства, но и в голову уж не приходило.
Были и чувства, были какие-то тоже непонимания, неразделенности, все было. Но мы-то духовно были воспитаны. Мы об этом не должны забывать. Мы, например, там, когда, будучи студентами, ходили в храм или ходили к мощам преподобного Сергия, молились, просили, и вот это давало силы, это давало такую крепость, и ты внутренне мог противостоять вот этим испытаниям, а они сердечные, ты и ни с кем не поделишься, понимаешь, что нельзя этим делиться, и духовнику вроде бы не скажешь, потому что как-то вот не хочется показать свою слабость, но зато ты поговорил с преподобным Сергием, и тебе стало легко, и ты можешь вот именно противостоять этим испытаниям. Поэтому вот в этом отношении мы должны готовить детей и давать им духовный иммунитет. Что мы в последнее время заметили? В последнее время, конечно же, поражает меня такое, знаете, хладнокровное отношение родителей к своим детям. То есть, если раньше мы видели вот на советские времена, 90-е годы, начало 90-х годов, то есть перед учебным годом выстраивались целые очереди детей. Родители первым делом приводили детей обязательно причаститься. Уж вот начинался Успенский пост, и тут бабушки, дедушки, если у них отдыхали внуки, они вели в храм внуков своих причастить обязательно. Потом, значит, родители уже перед началом учебного года, на Успение Божьей Матери. Опять-таки огромное количество. Кто молебен в институт ведь, поступал, да? Да. На молебен приходили, водичку брали. Вот к преподобному Сергию подводили, попросили преподобного Сергия, заказывали молебные пения, акафисты преподобному Сергию. Заботились о своих детишек. Уж, ну уж там когда-то могут не причастить, но перед началом учебного года обязательно надо причастить. Но сейчас ведь в процентном соотношении это вообще малое количество. Да, я понимаю, приходят дети где-то там, но что такое там воскресный день в большом приходе причаститься 15-20 детишек? Это никуда не годится. То есть родители сегодня даже в этом отношении, понимая, что отправляют ребенка на такие сложные послушания, как приобретение знаний, вот, и в то же время вхождение в общественную такую жизнь, они не заботятся о их духовном становлении, о том духовном иммунитете, который поможет им выжить. Но, например, даже вот случаи бывают самые разные. Например, говорят, приходят, уже когда в какие-то крайние моменты происходят в жизни детишек, ну, бывает, вот, понимаете, вот он очень сильно переживает, что он не может там с другом как-то вот ужиться мирно, и вот он постоянно дерется.
Агрессия сейчас агрессия какая, бачка, мы же читаем,
и
ужас,
мы говорим, просто самое, да, простое.
Избивают.
Простое. А ты помолись, вот Отче наш, давай мы договоримся с тобой, ты выучишь молитовку «Отче наш», и будешь ее читать. Ты про себя отойди, вот чувствуешь, что вот,
назревает
такой вот какой-то действительно конфликт. Ты помолись, отойди и помолись. И приходят потом, через месяц, другой, говорит, ну как, батюшка, спасибо вам большое, помогло. Действительно, все изменяется, потому что эта область духовная, ее никто не отменял. Она есть в нашей жизни, и мы должны в первую очередь заботиться. Я вот сегодня бы хотел ко всем, дорогие братья и сестры, обратиться к вам, чтобы вы позаботились и о своих внуках, и о своих детях, и о своих крестниках, чтобы они обязательно поисповедовались и причастились, взяли благословение у преподобного Сергия на начало учебного года. И вы будете спокойны, и у них будет все получаться. И опять-таки детям надо рассказать, и побеседовать с ними. Вот если у тебя что не получается, подарите им молитвослов. Вы хорошие портфели, дорогущие телефоны дарите, но подарите им молитвословчик, чтобы он был, вот, и иконочку поставьте рядом с ними, и Матери Божией, и Спасителя, и преподобного Сергия. И обязательно молитвословчик, пусть они «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся». Вот она, в молитвословчик открыли, есть у них такая святая, замечательная книжечка, которая, скажите, вам будет помогать тогда, когда будет очень тяжело, даже тогда, когда вас не будет никто понимать. Но вот такие беседы, они должны происходить, и, конечно, мамы особенно должны беседовать. Вы подумайте, 70% суицида совершается тогда, когда нет отношений у родителей с детьми. Вы понимаете, какая серьезнейшая проблема? И эта проблема, она обязательно должна решаться вот в семье. И кто рожает детей, он должен и заботиться о их воспитании. Потому что дети все хорошее и плохое выносят из своих домов, из отношений родителей. Потому что родители все равно остаются авторитетом для детей. И как они общаются между собой, так и дети общаются между собой и уже в школьной среде, в образовательной среде. Ну и, скажем, если родители позволяют себе что-то плохое, то и дети так начинают общаться. Если родители общаются матерной бранью, то есть дети общаются, и преподаватели говорят: «Батюшка, а мы ничего не можем сделать». Вы посмотрите, весь класс, Вот мало кто из них матом не ругается. Ну а как они не будут ругаться, если родители между собой так выясняют отношения? И причем для них это не является какой-то обидой, там, это уже у них становится нормативная речь, да, на кухне. И дети начинают так общаться, поэтому здесь, конечно же, или между родителями нет понимания, у детей нет понимания, или есть какие-то, вы понимаете, есть какие-то генетические уже заложенности в характер. И здесь, опять-таки, характер, вы его никак не измените, если вы не будете духовно воспитывать. Объясняйте ребенку, говорите о том, что человеческое счастье, оно зависит от исполнения закона Божьего, от заповедей Божьих. И опять объясняйте. Рассказывать, сводить лишний раз в храм. Вот сегодня уже батюшки идут на разные такие ухищрения. Вот, например, было ли когда понимание такое, что есть детский подсвечник? Но мы специально ставим детский подсвечник, чтобы раньше не было необходимости, каждый понимал, что надо ребенка правильно воспитывать, чтобы он с детства тянул ручку не для того, чтобы только брать и только принимать, но и для того протянул ручку, чтобы кому-то подать. И вот поэтому, когда нас родители водили в детстве в храм, они всегда давали нам там по пятачку. Вот, хотя и семья была большая, 8 детей, дай всем по пятачку, это уже 40 копеек, и это большие тогда средства, еще на автобусе надо доехать до храма было, вот, но все равно с тарелочкой, когда ходили в храме, каждый из детей, не мама клала там копеечку, а каждый ребеночек должен положить копеечку, чтобы он с детства понимал, что нужно обязательно делать добрые дела и как какую-то подавать жертву. Также свечечку, ведь с детства не приучишь. Сегодня вообще становится немодным ставить свечку. Зайдут, перекрестятся и уйдут. А как свечу не поставить? Например, преподобный Серафим Саровский, когда его просили за кого-то молиться, он в своей келье за этого человека обязательно ставил свечку. Почему у него всегда был подсвечник, уставленный свечами. И даже когда его была блаженная кончина, то келья у него загорелась. Почему? Потому что свечей было много. У него всегда горело за каждое имя. Если вы за кого-то хотите помолиться, не просто как сейчас, ой, а здравие одно, а покаяние одно, а всегда, например, вот я вспоминаю свое детство, мама нас приводила в храм, ой, сегодня память мамоки, ой, сегодня там тятьки память, и надо им, и каждому свечку ставили. Каждому.
Ой, за каждое имя.
За каждое имя, да. А я же за крестную свою не поставила свечку-то. Ой, ой, а тут вот тетя Нюри-то сегодня память. Вот она такая добрая у нас соседка-то была. Я ее сегодня запишу. Вот как чередовали. Сегодня запишу и свечку ей поставлю, за нее поставлю. То есть обязательно вот, а я за нее. То есть что значит помолиться за него? Это как бы он помолился сейчас. Свечку за него поставить. Это он поставил сегодня свечку, вожег перед алтарем Господним. Не просто за всех ее. Вот за всех сразу, оптом, у нас все оптом сейчас бывает. А так вот, конечно, и дети идут в школу, да как за своего ребенка свечку-то я не пойду, не поставлю. Опять-таки, вот он учится, у него там экзамен, у него там контрольная. Но если дети не пошли в храм, там, ну, у них контрольная, да, действительно, родители стояли, молились. Обязательно, зашли в храм, поставили свечечку, помолились, и духовное будет укрепление для детей. И опять-таки они пришли, и подчеркнуть это надо и сказать детям. А я сегодня за тебя, сыночек, сходила, помолилась, Бога попросила. И он будет понимать, что и мамка-то молится. А если мать молится, ведь, значит, и Господь слышит. Потому что самая сильная молитва – это молитва матери о своих чадах. А если мать не молится, то и дети несчастные, то и у них ничего не получается. И их так воспитывали надо, и самим надо подтягиваться, и тогда у детей наших будет все получаться. Поэтому обязательно на это надо обращать внимание. И милостыньку, чтобы они подавали. Вот такой случай, я уже как-то говорил о нем, был у нас в детстве. По улице, в деревне улицу называют «Конец».
Да-да.
По нашему концу большая улица была, и она и сейчас очень большая, проходит через весь поселок, несколько километров. И вот за километр был слышно, у нас ходил нищий. Я о нем ничего не знаю. Я только помню его, был еще маленький. У него не было носа, вместо носа у него был бинт вот, привязан к голове. Но он пел очень красивым тенором, такой зычный голос, слышен был, как раньше говорили, ох ты, говорит, как у нас в деревне поют-то, Нюрка, говорит, затянет с одного конца, а Ветка затянет с другого, а уж потом, говорит, весь конец подхватывает, и пели, телевизоров не было, люди пели все, и кто имел талант, то его с одного конца уже было слышно, там Нюрка затянула, а тут Ветка затянула, вот, и он тоже вот, а он пел духовные канты, и его за километр было слышно. И он шел с палочкой, у него котомочка была сзади. И мама нас постоянно отправляла подавать ему. И по тем временам все-таки она давала рубль, два яйца и хлеб, батон. Ну, всегда хлеба было, помного покупали. Хлеб – это вот всегда еда была. Хлеб есть дома, значит, еда есть. Если нечего поесть, солькой посыпал хлебушек, вот. Или детишки еще с хорком мы посыпем. Нам вкусненько пожевали, вот. И сыты уже, и опять побежали.
Хлеб-то был вкусный
очень. И хлеб был вкусный, настоящий, натуральный. Вот. И поэтому...
Как милостыню, вот, да, батюшка, подавали?
Подавали, как? Но подавали не просто так. Мама говорила, иди и скажи, чтобы помолился о родителях твоих, Марии Николая, с очадами, и скажи, чтобы о бабушке и о двух дедах помолился, воина Филиппа, воина Ильи, которые на войне погибли. И бабушка Анна, она рано умерла, а бабушка Наталья, она еще жива была. Поэтому вот мы ходили, вот, говорили эти имена. То есть никогда не давали просто так милостыню. Но всегда просили, и он перекрестится, всегда помолится. И вот один раз я заметил, как мама отправила меня, а сама в сад за кусты спряталась и смотрит. Я говорю, я тогда не обратил на это внимания, а вот сейчас годы прошли, я думаю, а почему она смотрела? Она и нас ведь проверяла, отдадим мы это рублёк или не отдадим. Как для матери важно было, во-первых, она учила нас милостыне, честности, и учила, что милостыня она дается во имя кого-то, чтобы кто-то молился. Когда, значит, ну и так Священное Писание нам говорит, даем в руки нищему, а принимает сам Христос. Поэтому Господь принимает эту милостыню, это очень важно. Вот это процесс такого духовного воспитания, духовного примера, который был. И в то же время мы никогда, дорогие мои, не должны забывать, что это такой духовный иммунитет. Без этого духовного иммунитета невозможно детям пройти через эту жизнь. Потому что действительно настолько бывают какие-то ситуации очень сложные, вот которые просто невозможно. Этого. Они не выдерживают. А потом перегрузка сейчас идет очень сильная, информационная нагрузка, какие-то стрессовые ситуации. Они просто в этом мире летают, потому что не каждый может, например, спокойно слышать о специальной военной операции, ведь очень многие очень сильно переживают. И если эти переживания не направить в такое молитвенное русло, то их физически это очень тяжело будет выдержать. А духовно это все можно пережить, потому что мы и за воинов молимся, и за правительство молимся, и за патриарха молимся. То есть, когда ты молишься, ты чувствуешь и силу в себе, и крепость, и вот этого такое духовное единение. Поэтому это очень важно, чтобы дети знали, что есть вот проблема, и родители, чтобы знали. Есть проблемы с ребенком, да не решите вы ее. Вот, конечно, сейчас начинают поднимать о том, что у нас плохой институт психологов. Да, он никогда в России не был. Он почему не держится? Он не может устояться. У нас всегда был первым психологом кто? Приходской священник. К батюшке шли с батюшкой, общались и так выживали. Сколько надо было психологов во время Второй мировой войны? Сколько там? В каждую семью заглянуло горе. А в некоторые семьи не по одному разу. Сколько было погибших. А выживали за счет этой молитовки, помолятся, поплачут и попросят Господа. И Господь давал силы пережить и вот эти все проблемы и с ума не сойти, действительно. Поэтому вот чем мы меньше общаемся с Господом, тем больше у нас таких проблем с нашим духовным здоровьем, с нашей психикой. А когда человек понимает, что он в этом мире не один, что есть еще Господь, который его не оставит, который ему поможет, который обязательно решит его трудности и проблемы, тогда, конечно же, ему и полегче в жизни становится. И ребенок это понимает. Почитай молитвку. Вот, ну что батюшка сказал? Батюшка сказал, почитай молитвку, когда вот ты почувствуешь, что назревает этот вот какой-то конфликт. Ну, почитай, все. Богородицу. Ведь не случайно, ведь какой первый стишок учили бабушки и дедушки со своими внуками или мамы в наше, вот в советское время, когда были настоящие бабушки, верующие, которые выходили на пенсию и заботились о своих внуках. Они уже не думали ни о своем покое, ни о телевизоре, ни о театрах. Они, конечно, шли к внукам. Это был институт настоящих бабушек. Бабушка, которая воспитывала, она понимала, мама, папа на работе, детей от них оставлять нельзя. Детей от них не оставлять нельзя. А нынче телефон воткнули тебе этот. Нет, какой там телевизор, даже лишнюю программу. Что там в советском телевизоре было плохого, я не знаю. Но была ограниченность даже в смотрении этого телевизора. Там этот фильм, если посмотришь раз в день, это счастье. А то под праздник тебе и телевизор не дают включить.
Так а что... в моем-то детстве и не было его.
Да.
В сибирском-то селе.
А бабушки и дедушки вот это все контролировали. И бабушки учили молиться. Что? Первый стих... Это молитовка. Богородица, Дева, радуйся. Потому что все знали, как бы ни было тяжело, как бы ни было трудно, всегда, если ты знаешь эту молитовку, обратишься к Матери Божией, то Матерь Божия тебя никогда не оставит. Вот владыка Вениамин Федченков как раз рассказывает о том случае, который ему рассказала одна такая высокопоставленная особа. Она рассказала, это где-то в Уфе было, вот он описывает, что жила семья одного дьячка. Вот, очень рано он умирает, и остается его супруга и трое детишек, и бабушка с ними. И вот говорится о том, что женщина с горя запила, а бабушка воспитывала детей. И они просили, ходили милостыньку, и она их покормит, бабушка, вечером, потом на печку ложится и говорит, читайте, мои родники мои, Богородицу, просите Матерь Божию, она вас никогда не оставит. И научила их читать молитвку Богородицы, Девы, радуйся. И вот когда бабушка умерла, то мать решила от них избавиться. Вывезла их в город, в Уфу, и оставила на каком-то перекресточке, говорит, ждите меня здесь, а сама ушла от них. Они стояли час, другой, говорит, стали мерзнуть, зима, холодно, дырявые одежда, дырявые варежечки. Вот, они и поняли, что их бросили. И люди-то поняли вокруг, что их оставили. И каждый подходил, какой-то там им бараночку сунут, и бегом от них, потому что никому, говорит, такой проблемы не нужно было. И вот они, когда уже стали замерзать, они стали читать молитву Богородицы, Дева, радуйся. Читали. И пошли по улице, и увидели церковь. И из церкви вышла женщина во всем черном, и подвела к этой вот высокой особе, которая жила напротив церкви, говорит, и в это время, говорит, лежала в теплой постели и читала о кавказских старцах книгу. В это время подошел вот ее управитель дома и говорит, вот тут какие-то дети с черного входа их в этот дом втолкнула, эта женщина в черном, и ушла. Они говорят о том, что вот кто-то их из церкви привел сюда. Ну и эта барыня говорит, я тут же с Кавказских гор, говорит, спустилась, вот, подозвала детей, расспросила их, приказала их помыть, одеть, напоить, накормить, она набожная была. И, говорит, а сама послала своего помощника узнать, а кто там в церкви-то, кто их привел. Тот к сторожу, а сторож говорит, да какой, мы, говорит, церковь сегодня целый день закрыта, у нас, да, говорит, даже калитка вот не открывалась целый день, и смотрите, вот, и снежком все запорошено, и храма, следов никаких нет, вот, и тогда, говорит, я поняла, что Матерь Божия управила все. И тогда, говорит, я пошла к владыке, вот, попросила его, чтобы он младшенькую взял там, в монастырь. Вот, он говорит, хорошо, возьмем, потому что, говорит, мне тут игуменья говорил, что возьму, потому что обед дала, потому что у нее кто-то там заболел. Говорит, возьму и буду воспитывать. Двух девочек, по-моему, она забрала, игуменья, а насчет мальчика Степку она попросила губернаторшу, чтобы устроили тоже в какой-то интернат. Ну, вот так и дети. И говорит, так, а младшая, говорит, так привыкла милостыньку просить, что, говорит, ходила по кельям, у сестер просил, подайте Христа ради немножечко. Вот. А они, говорит, мы сохранили, говорит, ее такие ветхие одежды, вот в чем рваные, в чем ее взяли в монастырь. И, говорит, приводили ее в эту комнату, где это все лежало, и говорит, смотри, Манька, будешь по кельям ходить, милостыню просить, оденем тебя и выгоним из монастыря. Она, говорит, закрывала глаза, говорит, ничего не вижу, ничего не слышу. Ну и потом даже владыка описал судьбу этих детей, и действительно, говорит, я даже поднимал архивные документы, и действительно в этой деревне служил такой диак с таким именем, и у него действительно было трое детей, и вот он умер, и вот осталась его вдова. Говорит, все это было подтверждено еще вот такими архивными документами. Ну, а о чем мы говорим? Мы говорим, конечно, в первую очередь о том, что, конечно, если научить детей молиться и просить Матерь Божия никогда не оставит. В каких бы тяжелых и трудных жизненных ситуациях не были бы наши дети, да и мы сами чувствуем. Говорит, когда тяжело, когда трудно, помолишься, вот, поплачешься. Я вот говорил своим прихожанам, говорю, вы давайте, вот, вы приходите на чин погребения, все пришли, конечно, народу много пришло. И говорю, вы попросите вот сейчас у Матери Божией за детей своих, за семьи свои. Ведь такая возможность пройти под плащаницей и спросить такого благословения у Матери Божией. Ведь Матерь Божия никогда никого не оставит. Вот. Ну и сам уже тоже наметил, говорю, сейчас я вот это попрошу у плащаницы, вот это. Подняли над головой плащаницу, и так стало хорошо, так спокойно стало. Я говорю, Матерь Божия, что я у тебя попрошу? Только прощение за все, потому что уже и просить ничего не хочется. Так становится хорошо, так на душе тихо, спокойно, радостно. И такая какая-то уверенность рождается в том, что действительно Господь тебя по молитвам Царицы Небесной никогда не оставит. А это вот надо это чувствовать, надо эти чувства передавать детям, и они будут самыми защищенными в нашем Отечестве. Или вот сейчас вот специальная военная операция. Вот ребята приходят, наговориться не могут в отпуск. И у меня был такой один случай, когда пришел наш воин. А я его не знаю. Вот он до военной операции он не приходил. А вот в отпуск пришел, он в первую очередь в храм пришел. Пришел с женой, с ребеночком. Жена так вдалеке стоит. Молодая пара. Жена стоит вдалеке и на меня так смотрит такими странными глазами. А он подошел, чуть не обнимает. общается, наговориться не может, как будто мы с ним 100 лет знакомы, а я его первый раз вижу. Вот, я говорю, ну а как вот, я говорю, а как там ребята, вот, верующие, батюшка, поверьте, в окопах неверующих нет.
Да.
То есть вот так вот, и для него и церковь родная и близкая, и все, и батюшка-то самый хороший, дорогой человек, не просто там какой-то там, как сейчас вот, кто говорит, на войне не видал, тут, не бывал, тут жизни не видал.
Богу
да.
Богу не молился.
И да. Богу, да. Поэтому, вы знаете... Это все необходимое. Вот ребятишки сейчас наши, воины, которые защищают наше Отечество, они чувствуют. И поэтому вот такая связь, конечно, глубокая с церковью есть. И мы должны понимать, что как бы ни было тяжело, ведь и война тяжела, но ведь и жизнь, она нелегкая. Надо понимать, что в жизни такие бывают ситуации, что если человек не познал Бога или не познал дорогу в храм Божий, то он навряд ли переживет.
Так у это нас мы, брань тоже мы, духовная, она не,
да,
не проще.
Это
не
мы
легче.
Сегодня вам сказали о подростковом суициде. А если мы это в общую картину возьмем? Вот ведь трагедия-то в чем заключается.
Да, не справляются люди, потому что...
Не справляются. Не на справляются, что потому что, благодать Божия нужна. Мы же не просто говорим слово «благодать Божия». Вот та божественная сила, божественная энергия, которая дается человеку, чтобы преодолеть. Сила. Именно нужна сила. Нужна сила, чтобы победить. Нужна сила, чтобы одолеть какую-то задачу и работу. Но нужна сила, чтобы преодолеть трудности. И эта сила уже не физическая. Эта сила, конечно, духовная.
Вот идеально было бы, батюшка, конечно, чтобы верующие, из верующих семей дети шли в православные гимназии. И не слышали бы они тогда вот... этого мата, в который вдруг вот домашние церковные дети погружаются.
К сожалению, сейчас не можем и в православных гимназиях защитить детей. Сейчас можно защитить от всего это через духовное воспитание. Потому что у нас и православные, и неправославные дети сегодня имеют доступ в интернет. Имеют доступ ко всему, что происходит в этом мире. Поэтому здесь именно мы почему говорим о духовном иммунитете? Мы должны воспитать их так, чтобы они могли уже сами не изолировать их в определенном месте или их как бы приглашать в определенную среду, но именно дать им возможность вот разделять хорошее и плохое, то, что можно, что нельзя.
Понятие о грехе.
Понятие да. о грехе. Если этого не будет, очень тяжело. Ведь такие вещи сейчас страшные рассказывают, что дети порой могут совершить очень странные поступки. Например, сказали о том, что случай, что пока мама отдыхала, там ребенок взял телефон, зашел в Сбербанк онлайн и взял кредит на 300 тысяч, кому-то из друзей переправил. Там. Это же, понимаете, это все вот именно... То, что отсутствие
понятие,
духовного
да,
что? Да, воспитания, что это нельзя делать, это грех, без благословения, без разрешения, это как воровство. Но опять-таки понятия воровства нету. У нас понятие все это, которое только заключается в уголовном кодексе. Но ведь уголовный кодекс, он не является, это вот, а вдруг меня не поймают, а вдруг... А здесь Господь все видит, Он все знает. Это будет напрямую влиять на твою дальнейшую жизнь, на твои отношения человеческие. Вот ты не хочешь, чтобы тебя никто не обижал? Да, не хочу, чтобы меня обижали. Не хочешь. Ну, ты никого не обижай. Ты не хочешь, чтобы тебя не обзывали? Ты и не обзывай. То есть, если ты не хочешь что-то, чтобы с тобой было плохо, то ты никому не желай этого плохого.
Поступай со всеми так.
Да, да, да. И это, знаете, и все будет изменяться в нашей жизни. Не с какой-то там, мы же порой у нас, мы поступаем со стороны своего положения, что мне возможно, я там все куплю, но не купишь. Вот даже вот сейчас мы видим примеры, богатые люди, они не застрахованы на то, что их посадят, и их там лишат свободы. Деньги
что
не
они
решат
заболеют
все.
И умрут.
Или да.
Даже и не...
Да, да. И очень богатые люди ничего не могут сделать. Все в руках Божьих. Нельзя уйти от Господа. И это понимание, оно должно воспитываться. Не то, что вот мы сейчас какую-то взяли моду и борьбу с церковью, с епископатом, с духовенством. Вот мы муссируют эти темы.
Причем в основном в отношении православия.
Тем самым лишая людей возможности именно обладать вот этой духовной силой, которая помогает человеку выжить и выстоять в наше тяжелое и трудное время.
Так это вот и есть проект борьбы, проект такой. Не случайно именно против православия он направлен в первую очередь. Но вот все-таки большое подспорье родителям. Не все ведь и родители выцерковлены, мы же с вами знаем. Бывало так, что и дети из воскресной школы приводили за собой в храм родителей, да, вы же нам и рассказывали. Вот все-таки воскресная школа – это очень важное, необходимое звено. Я вот всегда смотрю, вот у нас там в храме отрады и утешения иконы Божьей Матери, как вот они прямо как маленькие солдатики, все строим, все идет воскресная школа. Это всегда знакомые лица, преподаватели, это такое, и люди все прямо вот светлеют, смотрят, улыбаются, так радостно, когда дети причащаются.
Это другие дети, конечно, те дети, которые знают, что такое добро, знают, что такое вот такие отношения в среде. Они, конечно, могут и побаловаться,
обычные дети. Но с понятием
но
о грехе.
Они с понятием действительно о грехе и с понятием о добре. Это тоже надо понимать. Потому что сегодня вот этот эгоизм он захватывает человека. Я должен, или вот это высокомерие. Но ведь воспитывают друг перед другом. У тебя какой телефон? У тебя какая одежда, да. У тебя какие кроссовки, у тебя какая машина, а у тебя эта машина есть или нет, как мне вчера рассказали, такой интересный случай, один батюшка с другим встречается, что-то поговорили, говорит, мы расходимся, я батюшку спрашиваю, а где твоя машина, а она говорит, у меня дома, он, как дома, стиральная.
Другой нет, да?
Другой нет,
ну и забот меньше.
Да. Поэтому здесь ведь как вот эта вот конкуренция, она не должна быть. Это как средства какие-то, как необходимости. И если у тебя что-то есть лучше, то ты можешь не хвастаться этим, а просто и не подчеркивать это.
Какие ценности ты признаешь, да, что ценное, материальные или духовные. Но я же недаром ведь вот все-таки спросила про воскресную школу, батюшка. Я знаю, что у вас при храме преподобной Ефросинии Московской.
Да, Московской, да, в этом году мы завершили строительство. Мы за год совершили строительство воскресной школы. Воскресная школа хорошая, добротная получилась. Это первое такое основательное сооружение на нашей площадке. Мы получили разрешение и уже даже сдали в эксплуатацию это здание. Для нас очень важно было. И здесь я благодарен митрополиту Серафиму. Владыка очень такой мудрый. У нас модульный храм. Храм достаточно. Вот сейчас было почти 200 человек у нас на Успение Божьей Матери в храме. Мы так ощутили, 200 человек, это где-то треть храма только была занята. Такой хороший, большой модульный храм где-то. Но если вот так вот наполнится полностью, то и до 500 человек. Он пока достаточен. И вот стал вопрос, начинать строить храм или как, или воскресную школу. И владыка говорит, времена тяжелые, сейчас храм начнем, построим, не построим, а воскресная школа необходима, потому что...
А ее не было, да, храм, да. Ведь он новый у вас,
да, это новый,
Это ваше же все, да, с нуля.
Новый участок, большой микрорайон, где, конечно, необходимо буквально...
Он такой молодежный, да, молодежный, вы говорили,
да, в основном. Да. И здесь просто необходимо иметь какой-то образовательный центр для того, чтобы была такая сильная, хорошая православная община. Если этой общины не будет, то тогда смысл строительства храма. Поэтому вот и владыка такой акцент сделал на том, что надо воскресную школу, и воскресная школа где-то у нас порядка на 60 человек. Это хорошая школа, но и у нас еще есть большой зал, где мы еще 60 человек можем проводить какие-то наши встречи, просмотры фильмов, обсуждение каких-то тем, которые, опять-таки, пожелают услышать наши прихожане. То есть это и большая трапезная, где мы можем чайку попить.
То есть не только для детей там это все.
Да, это для детей и для взрослых. И причем сейчас мы уже набрали весь педагогический коллектив, причем профессионалов с педагогическим образованием.
Ой, это самое
среди наших прихожан важно. Они просто пожелали. И кроме наших богословских или церковных предметов, будут еще и различные студии и творческие, и искусство, и церковного пения. Вот, и будем заниматься и спортивными мероприятиями. Купили теннисный стол, то есть будем учить и теннис.
Всестороннее развитие. Да, батюшка, вопрос давайте уже все-таки ответим, хоть под занавес программы. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Батюшка, скажите, пожалуйста, что значит просить с верою?
Спаси Господи, без веры невозможно ничего получить. Вы знаете, что в Священном Писании было не раз Господь, когда к Нему подходили и просили, вот, Господи, исцели меня, исцели моего сына, исцели мою дочь. Тогда Господь говорил, а вы веруете? Говорит, веруй, Господи, помоги моему неверию. Вера, что такое вера? Вера – это доверие Богу. То есть просить, значит, доверять Богу, вручать в Его попечение вот эту проблему и знать, что Господь обязательно решит, и вот чтобы не было никакого сомнения. А если есть сомнения, так же вот по Евангелию скажет: Господи, верую, помоги моему неверию. Вот, потому что действительно, вот самая горячая вера, тогда, когда мы видим, что действительно никто не может вот эту ситуацию исправить, тогда мы идем к Богу и говорим: Господи, без Тебя и со слезами, и с такими слезами, и с такой надеждой начинаем молиться, что Господь действительно и слышит, и помогает.
По вере вашей, да, говорит?
По вере, да.
Да будет вам, если вот. В какую меру, видимо, верите, так это надо понимать.
Да,
в то и получите, что ли, да?
Да. Но я говорю, вот порой у нас оно не хватает, порой веры. Но тогда скажите: Господи, помоги моему неверию, помоги действительно вот какой-то моему сомнению. Но если уже человек пришел, и уже если слезы текут из его глаз, знаете, тут уже,
да.
Конечно, тут уже вера искренняя. Потому
больше
что
просто не на слезы, что надеяться, да?
Слезы свидетельствуют о том, что... Все, Господи, вот эта боль, вот эта скорбь, она меня захватила, и мне больше не перед кем ее излить, не у кого больше просить помощи. Вот, и здесь, конечно, Господь, ну, просто никогда не оставит и не откажет человеку.
Да,
вот и если это полезно, он обязательно даст человеку.
Или даст что-то другое, что ему будет полезно.
Или даст силы преодолеть,
конечно.
Пережить эту скорбь.
Да. И тогда бы никаких суицидов не было, потому что человек бы со своей болью ушел к Господу, а не искал вот такого выхода. Батюшка, не так много времени остается. Давайте мы помолимся, дорогие братья и сестры, чтобы не в торопях, а о наших жертвователях соборно. Очень
Господи, всегда. Спаси, помилуй, сохрани рабов Твоих, митрополита Варсонофия, митрополита Серафима, митрополита Сергия, архиепископа Иоанна, епископа Митрофана, Анны, Иоанна, Марии, Алексея, Сергия, Таисии, Дарии, младенца Ефросинии, младенца Арсения, Антонину, Таисию, Евгения, помяни Господи, Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анна, Владимира, Мария, Михаила, Наталья, Дарья, Анастасия, протерей Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, святейшего патриарха Кирилла, президента нашего Владимира, схи архимандрита Илью, Андрея, и рабов Божиих, и радиакона Якима, Алексея, Елизаветы с очадами, Галины, Владимира с очадами, болящего Алексея, Ларисы, Ирины, Натальи, Андрея, Ирины с очадами, Марины с очадами, Иоанна, Алексея, Натальи с очадами, Зои, Маргариты, Нины, Тамары с очадами, Александра, Ольги, Ольги с очадами, Ольги, воина Александра, воина Тихона, воина Ильи, воина Валерия, воина Вадима, тяжко болящего Василия, воина Дмитрия, воина Александра, и всех православных христиан, Господи, укрепи и братью нашу, и священноначалие Украинской Православной Церкви, чтобы Господь их тоже укрепил в это нелегкое время. Дай, Господи, всем вся потребная в этой жизни и спасение.
Алексия, Сачада, с матушкой Анной.
Спасибо, Господи. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих, преснопоминаемого патриарха Алексия, протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Якова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анна, Таисия, Петра, Феклы, Федора, Фатини, Татьяны, Геннадия, Федора, Татьяны, Александры, Александры, Прохора, Людмилы, Светланы, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, новопредставленного протоиерея Сергия, святейшего патриарха Алексея, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Алексея, схимонахини Варвары, монахини Нонны, схимонахини Нонны, монахини Нонны, Владимира, Антонина, Антонины, Петра, Павла, Екатерины, Ольги, Ольги, Натальи, Николая, Валерия, Аркадия, Татьяна, Романа, Александра, Марии, Михаила, младенца, Георгия, воина Даниила, воина Михаила, воина Дионисия, воина Александра, воина Михаила, Марии, Николая, архимандрита Лаврентия, протоиерея Иоанна, Ольги и всех православных христиан, всех убиенных воинов, всех новопредставленных убиенных воинов и новопредставленных братьев и сестер наших. До Господи, даруй всем им Царствие Небесное.
Аминь. И Богу слава. Много вопросов, батюшка, отвечать уже некогда. Будем, наверное, все-таки прощаться и надеяться на скорую встречу.
Спаси, Господи. Господь милостивый. Я думаю, что еще будет возможность у нас с вами поговорить.
Будем очень рады. И напоминаю, дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии был протоиерей Алексей Ладыгин, магистр богословия, настоятель храма во имя, Господи помилуй, Богоявление Господне в Пензе и с нашей любимой преподобной Ефросинии Московской в Пензе. Спаси Господи.
Спаси Господи.
До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.